Раз, два, три, четыре, пять. Котиков идем искать. Котиков. У котиков совершенно чудовищная ситуация. Их не покормили, а в это время они обычно уже сыты. Вы слышали этот голос, да? Это как раз претензия, потому что, мы же знаем, они питомцы. И как это так безалаберно произошло, что их по сию пору питомцев не покормили. Они должны были питаться. Питомец номер один. Ты Тофик или Ашот? Я... Так, погоди, котейка, ну что такое? Ну почему столь невыгодный ракурс? Я понимаю, что все дороги ведут к мисочке. Давай, немножечко, 3 секунды любования. Ну, пожалуйста. Ну, вот. Почему тебе этот проводок поперек? Вот эта активность, вот меня забодали немножко. Ага, вот еще один, и его можно разглядеть, его контур. Он статично недоволен. Он динамично недоволен. Он, в принципе, недоволен. Вот это броуновское движение котов говорит о том, что в течение всего стрима вполне возможен легкий мордобой, потому что котики, когда они чрезвычайно безнадежны в отношении пополнения мисочки, они грустят, обычно почему-то выдирая клочки друг из друга. Поэтому у нас вполне возможно, что будет что-то динамичное происходить. Привет из Бангладеш, Сергей. Подскажите, кто же все-таки заказал Кеннеди? Вася Батарейкин, Котолаба. Это русско-литовское здрасте, потому что по-литовски лаба, лаба, слободена – это как раз варианты поздороваться. И Котолаба – это типа котоздрасте. Рыжий американский фрик – это точно не про кота. Достал заявлением, был бы президентом, не было бы войны. Ваше мнение, чтобы было, останется он на второй срок. Мы с вами в разном летоисчислении, у него сейчас какой срок? Или вы имеете в виду на третий, типа подряд, 2 раза? Вальдер, котикам привет. Расскажите, пожалуйста, про графиню Ширинского-Манштейн, при каких обстоятельствах вы с ней встретились. Графиня Ширинская-Манштейн маленькой девочкой оказалась в Бизерте. Бизерта – это Тунис. Когда в 20-м году из Крыма уходили белогвардейцы, флот забрал всех, кого только смог, и гражданских выгрузил в Константинополе, военных в Галлиполе и на Лемносе. А сам флот ушел в Бизерту. И последняя стоянка российского императорского флота – это Бизерта, Тунис. И графиня Ширинская-Манштейн, ей тогда было совсем мало, там что-то лет 8, у нее папа был командир корабля, и он свою семью взял в эвакуацию, в эмиграцию. И с тех пор, вот со своих 8 лет в Бизерте, она никогда не была в России и не имела никакого российского гражданства. И она носитель традиции, духа, дворянства и интеллигентности неизвестных в совковой России. Она прожила 91 год. Когда ей было уже очень-очень много лет, про нее вспомнили. Они ей рассказали, историки и реконструкторы, они сказали, вы знаете, что там настоящая графиня. Вот та, из тех, воспитанная в духе, своим папой, графом, своей мамой, графиней. И она живет в Тунисе. И тогда российское посольство срочно ее отыскало и вручило ей российский паспорт. Сказали, не изволите ли? Он ведь уже не советский, он уже двуглавый. Она приняла российское гражданство. А так у нее было гражданство Туниса. Она тунисская гражданка. Когда она была уже совсем пожилая, она жила в Бизерте при... недалеко от церкви. Бизерта – это такое удивительное место, что там от русского духа и белогвардейского присутствия не осталось ничего и никого, кроме Ширинской-Манштейн. А там еще и русское кладбище. А там был морской корпус, там была... Ну, туда пришла вся русская миссия, все белогвардейцы. Там были учебные заведения. Там была очень большая российская диаспора, которая со временем растворилась вся. И именно в Бизерте потом... уже после Второй мировой, скинулись, купили 6 соток тунисской земли и построили православный храм. Первый, последний, единственный в Африке. И вот через три дома от этой церквушки, она как ориентир, жила графиня Ширинская-Манштейн. Я поехал в Тунис, специально к ней. Я приехал в Безерту, и там, естественно, все говорят по-французски, я говорю по-английски. И я сел в такси, ну, как мне объяснить, что мне нужно? Я взял салфетку обычную, такую физиономию, которую вытирают, и на ней нарисовал православный крест и такую луковку, купол. Он сказал: «О, мсье!» И привез меня как раз к этой церкви. Я постучался в церковь, а в церкви там сидел полковник КГБ, ну, который папа изображал, потому что это русский, это, соответственно, московский патриархат, а там, ну, ниже майора, на самом деле, полковник. Естественно, меня никто не открыл. И я пошел по улице, спрашивая, а где графиня, где открыта ли будет церковь. Церковь мне была не нужна. Я зашел в лавку, и в лавке спросил у местного продавца, где графиня. Вот это русское слово «графиня», они понимают, при том, что по-французски это звучит не так. Но слово «графиня», он сказал, говорит, она дома. Я говорю, я был у нее дома, там закрыто. Он говорит, она далеко не уходит, она где-то здесь. Сказал он, закрыл лавку, взял меня за руку и повел по улицам Безерты, лето, плюс 50, никого нет. И он вывел меня на графиню Ширинскую-Манштейн. Узенькая улочка, выбеленная, вот белое солнце пустыни, это как раз вот там можно было снимать. И идет великолепная Ширинская-Манштейн. Она абсолютно прямая. Она во всем черном, у нее белые полупрозрачные перчатки, такие тюлевые. Она держит зонтик от солнца. И рядом с ней идут две монашки. Это не православный край, это не католический край. Монашкам там взяться неоткуда. И тем не менее, это монашки, причем какого-то католического ордена, совершенно не православного вида. И идет графиня Ширинская-Манштейн. Ну, наверное, метрах так в шести от меня, по той стороне улочки. Я останавливаюсь, принимаю строевую стойку, поворачиваюсь к ней, как говорили раньше, во фронт. И поскольку я не в форме, я не смею, не вправе отдавать честь, я замираю и стою. Но у меня на физиономии написано, что я точно не местный. Графиня останавливается. Она поворачивается ко мне. И смотрит. И я стою и смотрю. Она поворачивает голову и двигается вперед. Она не подала знака, что мне дозволена аудиенция. Она не обозначила мне добро пожаловать. Она не кивнула головой. Она никак не показала, что подойдите ко мне. Хотя по мне было понятно, что, в общем, я скорее путник, вряд ли случайный и, скорее всего, с большой вероятностью к ней. И я к ней не подошел, несмотря на то, что я приехал в Тунис именно к ней. Потому что если бы кто-то из нас был бы совком, то, конечно, дальше нормальный туристический натиск. «Слышь, графиня, отдай тут быстренько селфи сейчас с тобой сделаю, дай тут сейчас быстренько рилсик какой-нибудь запилим. Автограф дай мне». Это недопустимо. Это графиня. С ней не так. И если она в аудиенции мне отказала в самой тактичной форме, значит, я не смею. Значит, не подобает. Поэтому графиня удалилась. Я поклонился ей вслед. На этом все. Графиня пошла дальше. Я пошел по Безерте, опять в церковь, ну, там кладбище, там много артефактов от русского присутствия. До 25-го года там стоял российский флот императорский. В 25-м году мировое сообщество и Франция, в первую очередь, признали окончательно РСФСР. С тех пор, с 25-го года, было отказано в праве существования Российской империи в каком бы то ни было остаточном виде. Флот пошел в качестве уплаты долга внешнего России и был передан французам, поэтому кораблей не осталось, и со временем людей не осталось. Осталась только графиня Ширинская-Манштейн, которая не экспонат, чтобы ее дергать, чтобы ее без спроса фотографировать и чтобы брать у нее автограф. Она графиня. Ну, я в своей жизни лично присутствовал, видел, был рядом с человеком такого уровня, которого уже больше не бывает. Не считаю, что плохо съездил. Ал-Рами, видимо. Подскажите, пожалуйста, как бороться с ослеплением от встречных автомобилей? Сейчас развилось много китайцев, у которых родной ксенон в кавычках, а угол наклона, похоже, не регулируется. Никак. У дальнобойщиков при советской власти была такая особенность, когда им слепили, а дальнобойщики – это более совсем крутые мужики. Помните, те, у которых на кабинах грузовиков был портрет Сталина, потому что они были такая определенная каста, шоферская аристократия, дальнобойщики. Они ехали на своих супермазах или просто на мазах. Если какой-то чайник ехал и слепил дальним светом, у них в руке была горсть шариков от подшипника. Они просто выпускали, даже не кидали, а выпускали в лобовое стекло. Можете попробовать. Старый советский способ. Максим. Здравствуйте, Сергей. Обратил внимание, в Москве на огромное количество автомобилей М, РС, АМГ. Откуда у москвичей такая любовь к спорткарам? Гонять же негде. Скорость в виде 40. Камеры штрафы. О, Максим. Да, Туфику Ашоту от Максима привет. Пошел привет. Передавать. Вот эти голодные, изможденные тушки, набросанные по полу. Вот одна голодная, изможденная. Вот вторая, как царь Кощей над златом Ой, какая позеваюшка. Это была Надежда. Он думал, что я к мисочке подошел, потому что, конечно, у меня есть что-то такое за душой. Итого, вы затронули один из очень важных вопросов, который никогда... Ни при каких обстоятельствах никому не приходит в голову, не ложится на душу, на сердце и забывается сразу. То есть вот аргумент, зачем нужна быстрая машина, он не воспринимается никогда, никем, вообще. Есть люди, которые считают, что если на столе стоит бутылка, ее надо допивать. Особенно если это с водкой. Ну, не на завтра же оставлять. Это что такое? Вот сколько есть, по максимуму. В кастрюле то же самое. До дна. Что, оставлять, что ли? Надо вот прям сразу. Поэтому, когда вы говорите о спорткарах и гонять-то негде, вы как раз, видимо, считаете, что любую бутылку на столе надо допивать обязательно. То есть нужно обязательно прийти к максимуму. Посмотрим, может быть. Вот там была только что разборка, они начали проливать жидкость, воду, и выдирать друг из друга клочки. Я думаю, что сейчас, может быть, в прямом эфире у нас с вами будет сражение котиков. Нет, но, видимо, надо затаиться, сделать вид, что я тут просто сам с собой разговариваю. Итого, зачем нужна в городе, в котором знаки 40, гоночная машина, такая, которая сразу прямо наступила, она из-под себя рвет. Не для того, чтобы всегда ехать в предельную резвость. И это как раз аргумент, который никто никогда не принимает. Не, ну написано 350, ну что я, не, ко мне тут 40, а мне надо 350. Почему? Почему надо бутылку допивать обязательно до дна? 40 градусов опасно. Спортивная машина АМГ, РС, она обладает не только максимальной скоростью впечатляющей, она еще имеет и разгонную динамику. С 0 до 100 за 5 секунд, за 4,6, за 3,9. И суть дерзкого автомобиля не в том, что он где-то там на автобане будет ехать быстрее всех. Он может. Он как раз один из немногих, кто может это делать долго. Остальные машины могут это делать рывком, но не могут удержаться в этом динамическом коридоре. А вот эти как раз РС, АМГ, они могут. Наступил и погнал. А у них есть еще выдающаяся характеристика – разгонная динамика. И такая машина в городе, где везде знаки 40, нужна для того, чтобы быть самым безопасным водителем на хорошем автомобиле. Быстрый маневр. Быстро Выглянул, увидел, что есть возможность нормально совершенно объехать, уйти на опережение, выставился, открылся, убрался. Все. Вот для этого нужна гипотетическая скорость 350, а здесь время разгона, когда на маневр ушло 4 секунды. Никто, не то что испугаться не успел, никто даже не обратил внимания, ну этот на красненьком, на чем-то таком, вжик-вжик и переставился. И вот особенно хорошо, особенно правильно, особенно грамотно, это когда у вас полноприводная машина, вот те же самые, любая Audi RS-ка, там ТТ-шка какая-нибудь, там R7, там R5, это машина на полном приводе, на лучшем в мире. Ягуар в этот момент сверху посмотрел и сказал, ага, конечно, в лучшем мире. На одном из самых классно отработанных, на первопрестольном, с которого все это и пошло, полном приводе квадро. И когда там еще вот на какой-нибудь там ТТРС, у которой 300 лошадиных сил, потрясающая динамика, вы из-за троллейбуса вылазите, вы так увидели, что можно, быстренько выстрелились, наступили и убрались обратно. И то, что это ваша ТТРС может гнать 250 долго, какая разница? Ну, может, наверное. Но 40 градусов, они же прямо в первом стакане, а не в последнем, не на дне бутылки. Вот для этого нужны эти машины. Потом можно, конечно, еще и рвануть, если у вас дорога позволяет. Ну, и в большинстве своем эти машины с шильдиками M, которые BMW-шка, RS, которые Audi, или там Шкода та же самая, Volkswagen, или AMG, это просто наклейки. Там суть за этим может и не оказаться. Никита Чубаров, здравствуйте, Сергей, котики. Котики, привет, котики. Да меня сразу как котики. Ну, что, привет. Мисочка-то пустая, какой привет? Никита Чубаров, мисочка пустая, ну какой привет? Что вы думаете о BMW 3 серии в кузове Е90? Ничего не думаю. Про Е90 уже ничего. Это какой там год, это 2006-2012. BMW 2006 года? Нет, ничего. Сергей Дмитриев, добрый кото-четверг. Привет из Подмосковья рыжему и не рыжему. Котинги, вам привет. Ты такие хмурые. Это... Да, привет-то. Вот, ну вот. А вот она, моя хмурость. Ну, кто так привет-то передает, когда в животике? Ну, прям животик-то подвело. Животик-то пусто. Так, предложено обнять. У нас Dodge Caravan 4. Ага, это какой? 2001 год, да? На 2.4. Где только не были на нем с котейкой. Правильно. Караванище, он как раз для этого. У него постоянно то лампочка куда-то делась, то какой-то концевик не работает, там по электрике постоянно что-то, поворотник нет, там куда-нибудь там противотуманка отвалилась, по кузову какие-то там жучки поползли. К мотору никаких претензий. 2.4. Всекрайслеровский двигатель, такой вот, как у Волги 24. Этот двигатель, он половину планеты Земля на себе таскал, в том числе и Волгу, кстати, тоже он. 2.4 который. Замечательная машина. Стас 777, привет из Бангладеш. Ух ты, а в Бангладеш у вас жуть справа, кошмар. Расскажите, как они подставили Мишу Ефремову. Это была целенаправленная авария? Да, конечно. Это была спецоперация, потому что в то время, в то ковидное время, кабаки не работали для того, чтобы найти место, где можно было, общественное место, где можно было хорошо напиться, тем более в центре Москвы, в таком подконтрольном центре Москвы. Это нужно, чтобы тебе ФСБ специально открыло, разрешило, завезло и сказало, ну, давайте. И Миша Ефремова на дороге сопровождал целый караван, и у него на протяжении всего Садового кольца, на протяжении всего маршрута следования, были расставлены ловушки. Он попал в первую. Если бы он в этот момент не попался и не ушел навстречу, то дальше его ждало еще как минимум две подставы, на которые он точно должен был бы, вляпавшись, наступить так, чтобы уже сесть всерьез. Это очень грамотная, очень профессиональная работа. Но вот вершина этой работы – это все-таки Леди Ди, это совсем безупречная. Машеров – это тоже очень хорошо. Цой – это плохо. И Миша Ефремов – это тоже вот прекрасно работает. То есть спецслужбы, они в этом отношении по одному и тому же учебнику. Дорога, транспорт – это любимая их сфера. Вот есть два варианта. Когда нужно убить, это очень хорошо делается за рулем. И когда нужно убить, это обычно выкидывают из окна, говорят, ну вот, видите, покончил жизнь самоубийством. Это два таких общих сценария, которым пользуется вся спецура на планете Земля. Ну, Миша Ефремов, конечно, попался. Ну, тем более, что, а чего его ловить-то? Ну, его надо было накачать, а дальше уже все, сценарий был понятен. Привет от волгоградских котов. Скорбные стоны раздаются в ответ. В кото-четверг питомцев оставили без питания. Ну, как-то. Ну, что ж такое? Радио Персон. Сергей, вы не раз говорили о том, что Тунгусский метеорит – это опыты Тесла. Возможно ли по физическим законам передача энергии таким способом? Радиоволны понятны, но электричество. То есть, значит, то, про что нельзя прочитать, того не существует. Про радиоволны, ну, понятно, со времен Попова и Маркони в учебнике все написано. Тесла абсолютно все уничтожил, чтобы, не дай бог, не досталось. Поэтому... Ну, ссылочку получить негде. И есть конкретный эксперимент. Передача электрической энергии на расстоянии. В скобочках, возможно, не только электрической. Получилось. В районе подкаменной Тунгуски половина тайги вдребезги. Ну, потому что отправить энергию – это полдела. Еще нужно ее получить. Получать там было некому. Прилетел прямо в лес. Вот прям конкретно. Поэтому тайга и погибла. Но когда нужно было передающее устройство и принимающее устройство, тогда без последствий. Тогда даже не грохнуло, никто не заметил. И вот эту технологию Тесла посчитал, что она будет применена для военных целей, для уничтожения, а не для мира и прогресса. Он засекретил, никому не оставил и уничтожил. Есть подтверждение того, что это была рабочая, очень грамотная, уже не теория, а практика, непонятная нам, поскольку, ну, что делать, Никола Тесла очень ответственно подошел, в отличие от большинства безалаберных ученых, которые считают, что их профессиональный интерес оправдывает последствия, которые выходят человечеству боком всегда. Потому что все те гадости, с которыми мы сталкиваемся сегодня, это то, что напридумывали люди. Ну, люди вообще, они умеют себе гадить. Никола Тесла решил, что он гадить не будет. Он провел эксперимент. Результаты этого эксперимента вот прям конкретные, описаны многократно. Понимание, ну, мозгов у людей не хватает для того, чтобы понять. То есть наука, которая говорит, а нам бы чертежик посмотреть. Чертежика нет, ну тогда, наверное, значит, мы не можем даже поставить никакой диагноз. И тем не менее факт. Тем не менее состоялось. Тем не менее было. Тем не менее, ох, как прилетело. Но мы этого не понимаем, поэтому вы формулируете вопрос, какие могут быть законы передачи энергии таким образом, ведь их же не существует. Они существуют. И Никола Тесла на опережение додумался и не оставил никому. Молодец, ему за это спасибо. Привет от Мазовецких. Грустью отозвалось в сердцах приветствие от Мазовецких, потому что калория в организме упала до критически низкого уровня, и печаль озарилась по углам, и хвосты поникли. Котикам привет из кота Дубая. Ой, коты под кондиционерами расплавленные валяются. Volkswagen Terramot. Лучше смотреть для горячего климата 2.0 или 3.6. Или в горячем климате лучше не рассматривать ВАК, а взять православную Toyota Prado. Климат в Дубае не скажется на эксплуатационных характеристиках автомобиля, а когда вы выбираете себе здоровенный чемодан и понимаете, что у вас там будет картина, корзина, картона, картонка и маленькая собачонка, и котики еще, то здесь самое важное – это удобство. Терамонт, он хорош тем, что это самый большой Тигуан. Это не Туарег. Он сделан не на платформе Туарега, а на платформе Тигуана, MQB. То есть его растянули, тигуанище взяли, вот его как долго, как помните, у Киплинга, откуда у слоненка длинный нос. Слоненка крокодил схватил за коротенький нос и вытянул его в длинный хобот. Вот точно так же получился Terramot. И это очень хорошая платформа, в первую очередь, потому что она переднеприводная. Если вы едете по любым дорогам, и рано или поздно вам нужно будет как-то быстренько. То есть пока вы едете, то вы можете ехать на чем угодно. Но когда вам нужно что-то как-то где-то быстро, а еще тут у вас песочек, там все-таки в районе Дубая тут надуло, вчера не было, а сегодня еще не успели убрать, ты едешь по прямой, вдруг у тебя там какие-то барханы. Очень хорошо, когда передний привод. Потому что на прадике вы едете, это все-таки рамный грузовик, он задний привод с возможностью подключения переднего, а Тарамонт – это легковая машина повышенной проходимости с передним приводом, с возможностью подключения заднего привода, который, конечно, очень быстро отвалится, потому что там это будет через муфту Халдекс, который не работает. Но первое – это удобство. Нужно смотреть, какая машина удобней. Скорее всего, Тарамонт будет удобней. И второе – это вот та самая активная безопасность, которая исходит из схемы, в данном случае, полного привода. И схема полного привода у Volkswagen надежнее. Нельзя сказать, что он прям грандиозно лучше, но достаточно пафосный ящик. То есть для самоуважения размеров его достаточно. Вы когда едете, вы точно так же доминируете. На Прадике, ну, тем более, Прада, он плох тем, что над ним всегда есть 200-300. То есть Прада это называется, ну, что, на 300 не хватило, да? А, ну, все понятно. А с Тарамонта такого нет. Я бы себе Тарамонта выбрал. Прада нужен для хорошего бездорожья, но в районе Дубая вряд ли вы полезете. Я там по барханам ездил, очень специфический навык после наших заснеженных просторов, совершенно это не работает в пустыне. Езда по пескам, особенно в районе Дубая, но это совершенно другая езда. Стас, с порядковым номером 2556. 2556 Стас. Добрый вечер. Рассматриваю как покупки 9-ю серию Мазды. CX-9, то есть это CX, это какая 9 серия? Это CX-9. Или более новая CX-90, которая совсем неизвестна на рынке СССР. Какой стоит дать предпочтение? CX, что та, что другая машина с целым букетом сюрпризов. CX-90 поинтересней. Да, ну, во всем поинтересней. Там и привод, и двигатель, она сделана для того, чтобы спасти фирму. Mazda подыхает, ухи просит. И CX-9 – это машина, которая должна была прийти на рынок Америки. И так с ноги его открыв, сказать, хотели большую Mazda? Вы всей Америкой трепетали, вы всей Америкой ждали. Вам позарез нужна была здоровущая маздища. Бери, американский труженик, здоровенную маздищу. Только, извини, у нас мотора нет. Причем у Мазды были времена, когда она там V6 делала. Она даже на V8 заглядывалась. Она даже и дальше за горизонт заглядывала. В Америку она пришла с 2.4. А для того, чтобы это все, вот эта груда железа как-то ехала, ну, нужно было немножечко там со степенью сжатия, чуточку там поработать с впрыском. И в результате эта штука на маленьком моторчике, на 2.4, здоровенная, CX-9. Ну, заразу, сколько же она жрет. Она хорошо идет, она очень хорошо идет по буеракам, она, то есть она внедорожник. Это машина, которая с американским комфортом, с американской жилплощадью, она позволяет еще сигара. Мотора только нет. А то, что есть, ну, так себе. И вот когда нужно было спасти тонущую фирму, решили, что все, по-новому. Значит так, у нас теперь будет другая платформа, другой привод, мы возвращаемся к истокам, у нас будут новые машины. Давайте-ка мы начнем вот с этого как раз CX-90. Это будет все новое. Это вообще другая Mazda. Ну, как сказать? Конечно, машина-то новая, только Mazda старая. Вот та самая. Почему у вас ничего не получилось? Ну, потому что... Знаете, почему у вас плохо получается играть на пианино? Потому что я не умею. Хорошо, давайте сделаем новое пианино. Ну и что, научились? Нет, конечно. Но... Вы выбираете, особенно если на рынке России, между проверенным, более-менее освоенным, то, что починить можно, и непроверенным, непонятно, где взять запчасти. Сейчас период, когда, с одной стороны, никакой войны нет, и жизнь продолжается, поэтому она должна быть красочной, с 17-м айфоном и за рулем хорошего автомобиля. Нужно ли рисковать с CX-90? Я бы не торопился. Нужно ли брать CX-9? Я бы не торопился. Андрей Золото. Вопрос о лучших пикапах для ЗСУ. Что вы можете посоветовать или какие лучшие подошли бы для украинских военных? На войне машина одноразовая. Автомобиль, техника, она плохо обслуживается, живет очень короткую, но с ярким финалом жизни. Поэтому наши гражданские представления о машине, о том, что у нее должен быть ресурс, о том, что она должна 100 тысяч без капремонта. На войне не имеет значения. На войне нужна геометрическая проходимость, машина должна суметь не застрять, и она должна быть жизнеспособной, даже если у нее что-то отвалилось. И для войны, ну, вообще правильный подход американский, делать специальную технику. Потому что война – это очень специфический способ жизни. Поэтому у американцев есть «Хаммер». В России такого нет. Поэтому в России на все случаи УАЗ. Пытались сделать «Тигра». Ну, сделали, а потом долго переделывали. Потому что пытались как раз догнать вчерашний день. То есть «Хаммер» уже отцвел. И когда этот гербарий попал наконец-то на кульман российского инженера, у него родился подражание уже устаревшему и неактуальному «Хаммеру» «Тигр». Не получилось. Нужно переделывать. Сделали «Тигр-2», которого никто не видел, который заявлен только как экспериментальная машина. Для войны очень правильно, когда техника не гражданская. Для ЗСУ, вот для нынешней ситуации войны, подойдет любая. Как Украина ответила, ведь в каждом гараже, по всем городам и весям Украины, народ мастерит технику для ЗСУ. Потрясающие украинские мужики схватились за автоген, за болгарку, и столько наболгарили всяких багги и прочего транспорта, что впору каталог составлять. И абсолютные молодцы, потому что очень правильно для армии, для войны, вот именно так и надо. Это не штабная машина, где разнеженный генерал боится замерзнуть, поэтому там хорошая печка и мягкое кресло. Любое сгодится. Даже УАЗик на войне все еще применим. Идеально, когда «Хаммер» или «Ошкош», следующее поколение того, на чем воюет НАТО. И на вопрос, чтобы сгодилось ВСУ, любая машина, которая все-таки внедорожник, ну, потому что на войне дорог нет, там нужно через Буераки может немногое, начиная с УАЗа. И в России, вот, где все-таки коррупция является основой, самым главным государством, Россия существует для. Когда какой чиновник в России не считал, что это пирог, от которого не надо подойти и закусить? Ну, перефразируя Салтыкова-Щедрина, уж 200 лет тому назад это было сформулировано. И в России с утра до ночи, если посмотреть выставку, которая форум «Армия», там каждый с утра до ночи мастерит машину для разведки, машину для специальных задач, потому что грезится, что можно будет урвать заказ, гособоронзаказ, потому что Министерство обороны все-таки идиоты. Ну, чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона. Поэтому давайте-ка мы им возьмем и не универсальную машину, как «Хаммер». «Хаммер» во всех исполнениях, «Ошкош» во всех исполнениях. Он и такой, и сякой, и санитарный, и командирский, и банно-прачечный, какой угодно, и носитель вооружения, и носитель запчастей. А в России хотят украсть, поэтому никого не волнует, сколько это будет сделано, насколько это жизнеспособно. Это большая, например, промышленная производственная задача делать «Хаммеры» десятками тысяч. Нет, задача урвать. И поэтому вот Россия как раз идет по пути подбора. А давайте разведчикам вот такую машину предложим, а давайте другую. И разведчик с утра говорит, на чем бы мне сегодня в тыл к врагу поехать? Вот у меня есть одна разведывательная машина, вторая разведывательная машина, третья. Так не бывает. Поэтому нужна одна машина, которая на все случаи жизни, как это сделали, например, американцы, как это больше не может сделать абсолютно никто. И в ситуации войны для ЗСУ сгодится любая машина, которая не застрянет, в том числе и УАЗ. Как он все-таки требователен. Давай, заявляй свои права на питание. Да, ты негодуешь. Ну, прямо сейчас ты же понимаешь, что в эфире никто не будет тебе мисочку наполнять, потому что это все лежит в морозилке, это надо отогреть. Вот, идеальный ракурс для котика. Очень многие знают, что с утра, когда спишь, над тобой вдруг появляется вот точно так же, такая же вот пушнина, родная абсолютно, которая по тебе бродит, как по субстрату. Всех приветствую. В каком вопросе можно ли выйти на хорошего поставщика запчастей из Европы для Renault Logan второй версии? В какой стране вы? Если в Россию вам нужен... Во-первых, в России есть все участники рынка остались. Все те, кто снабжал иномарки запчастями, они по-прежнему на своих местах. Но это не экзист какой-нибудь, и тем не менее, все они есть. Склады, пожалуйста. Логистика дороже, потому что там через Грузию или через Казахстан завозят, но завозят. И когда вы ищете очень правильно хорошего поставщика запчастей, потому что вам нужна хорошая запчасть. Хорошей запчасти на рынке России нет не потому, что она недоступна, а потому что те, кто торгует запчастями, точно знают, что и так сойдет. И Россия – это страна контрафакта. В России подделка по максимуму – все. Подделка – наша с вами жизнь. Подделка – наши с вами дома. Подделка – наше с вами образование. Подделка – наша с вами медицина. Подделка – наша с вами колбаса. И подделка – наши с вами запчасти. Не говоря уже об автомобилях, тот же самый АвтоВАЗ, который тоже подделка. Ну, эрзац автомобиль. И Россия – это рынок поддельных масел, поддельных запчастей, контрафакта, всякого пятого сорта, который выдается за первый. Только по умыслу, а не из-за того, что нет какой-то возможности. Возможность привезти хорошее, она и сейчас во время войны есть. Никто этого делать не будет. Вы хотите себе персонально найти какую-то лазейку, то есть вы хотите вот этот логистический коридор самостоятельно как-то сформировать. Очень просто. Зайдите на любого поставщика, любых запчастей в Европе. Хоть на разборку, хоть к официальному дилеру. И купите у него эту запчасть. И найдите посредников, ну, там, есть же люди, почтовые ящики, как это раньше, там, с eBay, например, торговали, когда были, например, товары, продавец писал, что там все, кроме России. И тогда в Америке или там в Китае, в любой другой стране посредники был человек, почтовый ящик, на его адрес приходила эта покупка, он переупаковывал и отправлял. То есть спокойно на Логан II находите нужную вам запчасть, покупайте ее, и ищите, кто из друзей, релокантов, посторонних, желающих заработать, не желающих заработать, готовы будут на свой адрес принять и со своего адреса отправить вам. Ну, условно говоря, там, что у нас? Ну, Казахстан, например. То есть это будет, условно говоря, покупатель из Казахстана, который на Renault Logan заказывает какую-то запчасть. Он покупает, а потом переупаковывает и из Казахстана отправляет вам в Россию. Или там через Армению. Армения тоже совершенно спокойно, по ссылке, пожалуйста. Из Литвы, например, ни одна посылка в Россию напрямую не пойдет. Но Литва тоже отправляет. И другое дело, что вы из России купить не сможете. То есть вам нужен будет казахстанский посредник. Но даже в Литве можно купить запчасть и отправить ее в Россию. И она будет отправлена, исчезнет с почтового терминала. И через месяц появится где-то вот ее там трек-след в российской почте. Все можно. Другое дело, что никто никогда в России не считал нужным торговать не контрафактом. Так, какие-то отголоски. Они купили производственные линии, выпустили неплохую машину, но в убыток они работать не могут. Поэтому Сайбер стал сильно дороже, чем должен. Потому будущего у него нет. Дороже, чем должен был быть. У любой обрусевшей иномарки одна и та же проблема. И у «Волги» Сайбера, который с неизвестного на русский переводится как «Сибирь», была точно такая же проблема. Сделали машину и начали продавать ее по цене иномарки. Сказали, ну это же «Крайслер», купите. А в ответ, это же «Волга». А «Волга», она совковая, она не смеет стоить дорого. Да вы что это, ну, настоящая иномарка, она должна быть дорогой. Вот и все. Неумение работать с аудиторией. Рыжику больше подходит имя Тофик, мне кажется, чернявый, точно Ашот. Наверное. При том, что вообще-то им полагаются какие-нибудь армянские имена, а не азербайджанские. Но почему-то те, кто изначально эту волну погнали, они вот не разбираясь, все вдруг взяли и котиков назвали азербайджанскими именами. Прокомментируйте, пожалуйста, Армению. Авто там свежее и вообще как там им тяжело. В Армении рынок вот на 25-й год меньше 50 тысяч новых машин. Или так, машин, проданных в Армении. Армения не является производителем, поэтому все абсолютно машины импортные. Это всегда поставка из-за границы. Емкость рынка 50 тысяч машин. Там, 3 года тому назад был бум, там был 80 тысяч. Машин мало. Они там какого угодно состояния, и нету какого-то вот такого специального армянского рынка, когда там какие-то специальные машины под армянский рынок. Вот в Швейцарии есть швейцарский рынок, есть специальные комплектации только под Швейцарию. И машина с внутреннего рынка Швейцарии – это очень специальная машина. У нее всегда, всегда, всегда усиленные тормоза. Требования. Ну, горная страна, поэтому если ты хочешь торговать машиной в Швейцарии, ты обязан переделать тормоза и пройти местную сертификацию. То есть европейский сертификат никакой не сработает. В Швейцарию, пожалуйста, новые тормоза. Вообще другие. Потому что с горки будешь лететь, нужно. Ты же будешь как лох педальный на тормоз сжать. Ты же не можешь на передаче спускаться. Поэтому давай тормоза. А в Армении такого нет. И армянский рынок, вот каким он был несколько лет тому назад, когда на армянских номерах стало модно ездить из-за вот этого таможенного беспредела. Что пришло с Арменией? Все то же самое, что приходило всегда. Все те же самые японцы, праворукие, леворукие, вся та же самая Европа, вся та же самая Америка. Конечно, и Армения, которая не имеет выхода к морю. Это страна, которая, тем не менее, через Грузию, в первую очередь через Грузию, сейчас, наверное, через Азербайджан станет, очень любит завозить машины из Америки и, конечно, из Европы. И главная машина Армении на ближайшие лет 500 – это белый Мерседес. Поэтому специфика армянского рынка, то, что он маленький, и в первую очередь Мерседес. Ну, слушай, так получилось, что можно Жигули, да, конечно. Но Волга была престижная иномарка, качественная, могут быть дорогие, к Волге не относится. Очень тяжело пишете, очень тяжело читать, с запинками получается. Но Волга престижная была при советской власти. От безысходности. Как только советская власть рухнула, то уже закончился Волга. Потому что в действительности она никому не нужна. Престижа за ней не оказалось. Ничто не спасло Волгу от не просто увядания, от истребления. Ее прокляли с огромным удовольствием. И пересели на все, что угодно, кроме Волги. У меня сосед по гаражу ездил на Волге. Он после Афганистана грушник. У него была белая Волга, у него был такой большой хороший гараж, ему все завидовали, новая машина, новый гараж, и так все у него было очень хорошо оборудовано, и он на этой Волге ездил, потом он ее продал, купил себе Шкоду Фелицию. Я у него спросил, ну и как? Он говорит, я счастлив. После престижной Волги он сел на Шкоду Фелицию, и только после этого был счастлив. Ну потому что Волга, у меня была 24-я Волга, это же катастрофа. На захваченном танке была запрещенная химия или золото. На захваченных танкерах... Там, кстати, рядышком еще один корабль попался, который вез иранцам для ракет запчасти. А на танкерах, да нет, это теневой флот, нормальный совершенно. Первым его начали украинцы топить, сейчас вот его американцы начали арестовывать. Совершенно нормально. Правильно делают. Путин сначала... упустил, разбазарил свой Черноморский флот, теперь теневой флот. Ну, как все, за что берется Путина, вы знаете, за что, во что превращается. Странно, Армения, самая первая республика, принявшая христианство, до сих пор не является противником Российской Федерации, предавшей христианство. Почему вы здесь видите межконфессиональный конфликт и должен был поводом для водораздела вдруг как-то стать... крест, который у армян отличается от всех остальных православных. С чего вдруг христианство стало бы поводом для развода? Армения и армяне, они потому по сию пору не вошли в Евросоюз, что они так долго и так много веков с Россией, что для них это то же самое, что... условно говоря, Волгограду взять и попроситься отдельно от всей страны в Европу. Ну, на том основании, что мы по национальности волгоградцы, у нас есть своя территория, и мы хотим в Евросоюз, не хотим мы быть в России. Это очень трудно. Слишком многое в Армении не случайно на русском языке. И для Армении это болезненный вопрос, который ее не пускает никуда. Потому что Армении нужно уходить от России. Россия предала. Россия на примере Карабахского конфликта показала, что она ведет себя подло и будет вести себя подло, потому что подлость выгодна. Армяне будут до последнего верить и надеяться, что это была какая-то случайность, а не закономерность. И Армении пора в Евросоюз, и Никол Пашинян делает все для того, чтобы Армения вошла в Евросоюз, стала кандидатом. Это невероятно совершенно изменит жизнь в Армении, уровень жизни в Армении. и перспективы Армении, потому что на сегодня у Армении никаких перспектив нет. Никаких. Никол Пашинян делает все для того, чтобы раскупорить наконец-то эту самую лампу Аладдина, чтобы выпустить Джина оттуда. Потому что Джину уже пора на свободу. И не драться с Турцией, с Азербайджаном, а со всем миром выгодно общаться. У Армении этот шанс есть, и Армения не может полностью этот шанс реализовать, потому что она все еще оборачивается на Россию. Армения – это первая в истории человечества страна, где христианство стало официальной религией в 301 году. И, кстати, именно с тех пор армяне отмечают Рождество 6 января, потому что тогда, в 301 году, Рождество было 6 января. И, кстати, с крещением оно было совмещено. Два разных календарных дня и два разных праздника, это стало через несколько веков после, армяне держат как раз канонический сценарий. 6 января – Рождество и крещение, и 6 января. И не здесь лежит повод для того, чтобы наконец-то отойти от России. И причем у Армении ведь в этом отношении в кои-то веки очень выгодная позиция. Нету границы с Россией. Для того, чтобы Россия поперла войной, ей нужно будет сначала запнуться об Грузию. А Грузия не дастся. Не говорю же о том, что Армения. Правда, что цены зависят от региональных коррозионных свойств. Цены на что? Вы, возможно, где-то там 452 сообщения тому назад вы что-то написали. Но я не могу вот сейчас как-то отмотать и понять, что вы имеете в виду. Peugeot 607 3 литра. Выдающийся автомобиль. Peugeot 607 – это флагман. Это тот самый знаменитый V6 трехлитровый, который все французские. Он Renault, он Peugeot и он Citroën, у которого по катушке зажигания на каждую свечу. Машина требует денег. Машина, как все Peugeot, довольно прочна. Peugeot – это не Renault, она не разваливается сразу. И как флагман, как машина, которая затевалась под уровень президента, это правильная машина. Трехлитровый, 607-й. Ну что, это прекрасный автомобиль. Так, 24-ка у меня была нормально, пишет Роман. 24-ка и у меня была ненормально, отвечу я вам. Есть ли проблемы с катализатором у Kia Rio, а то друг пугает. Слушайте, это по анекдоту. Правда ли, что в Одессе плохо с колбасой? С колбасой хорошо, без колбасы плохо. С катализатором все нормально. Ну, просто он стоит так близко, что корейцы, они катализатор, вместо того, чтобы поставить его в самом конце тракта, они его ставят теперь вот прямо здесь. И когда катализатору уже наступает его момент клинической смерти, он начинает абразивом высыпаться и в этом вихревом потоке, в том числе, засасываться обратно в цилиндропоршневую группу. Поэтому, если вдруг вы не определили, не получили подсказок, никаких намеков, и ничто вас не насторожило, что катализатор при смерти, а он уже начинает высыпаться, то он вам сгрызает стенки цилиндров и поршневые кольца моментально. Ну, то же самое, что наждаком. Но с катализатором у Kia Rio все отлично. Чтобы выбрать Tucson гибрид или простой 1.6, а зависит от страны. Потому что на любом гибриде вы с собой таскаете рюкзак с ненужным. Тяжелый, в котором у вас что-то запасное. И до тех пор, пока у вас есть возможность не вляпаться в эту альтернативную реальность, там, гибрид, электромобиль, на прекрасных, давно отработанных технологиях нормальных двигателей внутреннего сгорания, можно ехать и получать удовольствие. Но если вы живете в стране, в которой вас принуждают, где вас заставляют, там, какой-нибудь Евро-7, ну да, куда деваться, значит, гибрид. От безысходности. В здравом уме нет, конечно. Ленд-крузером Прадо или Lexus. Что взять? Прадо или Lexus LX570? То есть взять все-таки по максимуму или показать всем, что на максимум не хватило, поэтому я ограничился промежуточным вариантом. Вы же знаете правильный ответ. Вы же на самом деле думали, что, ну, может быть, как-то можно отвертеться от 570-го? Может быть, все-таки этот скажет, что да ладно, Прадо тоже сойдет. Да вы же сами знаете, что не сойдет. Конечно, Lexus. Слушай, самый большой надо брать, да? Это как армяне с носом. Когда Бог раздавал носы, пришел армянин и сказал, носы? Да. Почем? Бесплатно. Дай самый большой. запуск, у ВАЗа денег не было на запуск производства Chevy Нивы, потому попросили в коллаборацию с GM. Нет, деньги-то были, у АвтоВАЗа деньги были всегда, во все времена. И на воров хватало, и на откаты хватало. GM пришел не потому, что хотел отдать денег и получить вот эту дрянь, за которую стыдно. Коллизия была не в этом. Зачем вариатор и робот, если есть автомат? Человечество придумывает себе проблемы. Автомат отработали. Получилось. Потом пошли дальше. И придумали, а давайте сделаем трансмиссию, у которой будет вообще другой принцип. Вот эти две полусферы, две тарелки, между которыми цепь, причем эта цепь, она сгрызает. И изначально, когда Ван Дорн придумал это на ремнях, это была трансмиссионная схема для легких средств, там, для моторных лодок, для мопедов. Автомобиль, ну да, 55-й максимум, он маленький, он легенький. Оно как-то более-менее держало вес. Потом решили Audi в первую очередь, а давайте-ка мы это сделаем уже с металлическим ремнем, посмотрим, потому что кинематические потери и передача крутящего момента вполне могут оправдать эту затею. Получится, что расход топлива не вырос, а за автоматом как раз ходила эта легенда о том, что на автомате ты всегда на литр больше тратишь. Тем более, что автоматы начались еще в карбюраторную эпоху. Потом, когда карбюраторы уже дожили до эпохи впрыска, этой проблемы не было. Но осадочек остался. И придумали вариатор. На мой взгляд, оправдать вариатор ничем нельзя, но его то же самое, как сейчас, например, гибриды. Затея дурацкая, но человечество поставило перед собой задачу. Можно же было отвертеться и сказать, я не хочу ее решать, поставьте мне двойку. А можно было все-таки вложиться, потратиться и решить. И очень правильно, что решили, потому что трансмиссия вариатора рано или поздно будет все-таки доведена до того уровня совершенства, когда не столько страшно, сколько интересно и полезно. А робот – это совершенно другой принцип, потому что робот как раз самое здравое, что в принципе в трансмиссии напрашивалось, потому что у робота, когда у него два сцепления, у него нет разрыва потока мощности. У вас всегда колеса находятся в зацеплении либо с той передачей, либо с этой передачей, потому что на обычной механике или на том же самом автомате у вас есть момент, когда вы двигаетесь по инерции, потому что вы с одной передачи переходите на другую. У робота этого нет, нет этого момента инерции. Это очень здорово, потому что у вас всегда под контролем тяги находится автомобиль. И роботы, они же не случайно доползли до уровня суперкаров. Они поднялись как раз из бытового всяческого хлама типа Volkswagen, где очень сильно показали свою плохую сторону, маленькие ресурсы, огромное количество нареканий. Добежали до Китая. В Китае получили по голове, потому что Китай сказал, что мы сейчас просто закроем все Volkswagen здесь, все производство. И тогда специально для китайского рынка коробка DSG, та самая знаменитая, проклятая Volkswagen-овская, она получила гарантию отдельно только для Китая 10 лет. Машина вдребезги, в хлам, а на коробку 10 лет. Но это же самое DSG на Audi, к ней претензий нет. Это же самое DSG, которое называется PDK, она же на Porsche стоит. К ней претензий нет. И это среди всего, что двухпедальное человечество напридумывало, самая здравая, самая классная идея. Несмотря на то, что мне, например, нравится обычный старый православный автомат. Да, и вот тут реплика от вот такого вот имени 58-54, а КПП это лучше, как вино и женщина. Ну, наверное. Котики, мы же сами знаем, они же лучше всех. Напоследок дожился, жена говорит, вали к своему ослоняну. Вот так вот кого-то выгнали из дома и сказали, к ослоняну. Ну вот, да, жду на пороге. Уже 10 лет владею Волга Сайбер АКПП. ГАЗ, конечно, всунул свои шаловливые ручки в сборку, но по мне довольно неприхотливый и надежный автомобиль. У вас критически низкий дорожный просвет. И как вы меняете аккумулятор? Вы сколько времени потратили на то, чтобы найти просто, где он живет? Потому что у Сибера аккумулятор живет в крыле. То есть нужно машину поднимать на домкрат, снимать колесо, снимать подкрылок и после этого забираться в колесную вот эту арку, и там у вас будет аккумулятор. Здорово, да? Клемочку проверить. Клемму на аккумуляторе. Для этого нужно разобрать пол машины. И машина очень низкая. Она такая плавная, низкая. А когда она была себрингом, она была очень хорошим себрингом. Но себринг был одноразовый. Одноразовая машина. Он не получил следующего поколения. Ну, поиграли, сделали, предложили, сказали, смотрите, вот есть себринг. Хороший. Ага, все. Его цикл закончился. Машину сдали, продали русским, и на этом он закончился. Нету следующего поколения, следующего поколения, следующего поколения. Себрингом уже там, как Toyota Corolla, 25-е поколение. Никому было не нужно. Аккумулятор в Себринге – это топ, да, пишет Big PG. Еще вариатор не только на легких авто, но и на тяжелых бывает. Бывает уже на... Он уже бывает на каких угодно. Но изначально вариатор был придуман в те времена, когда не было возможности создать вот эту металлическую цепь, которая называется металлический ремень. Она не ремень, она цепь. И когда только-только Ван Дорн, голландец, придумал, когда оба Ван Дорна придумали эту трансмиссию, они имели только всего-навсего обычный клиновидный ремень. Ну, то есть прорезиненную тряпку армированную. И никакую серьезную массу на это повесить было нельзя. Дальше, когда уже началось в наши времена, вот уже на нашем веку, это конец 90-х годов, первым был этот самый Джатка, Субару Джасти, у которого был вариатор уже цепной. Это были первые пробы, он тоже был маленький и легенький. Потом Ауди взялась за эту тему, устроила невероятный технологический прорыв, и дальше нужно было на этом зарабатывать. Заработали вплоть до того, что теперь это уже на тяжелой технике. Правда ли, что на советских автобусах стояли коробки автомат? Конечно. В паре со 130-м мотором, ну, ЗИЛ-130, на ЛиАЗах, там как раз коробка автомат стояла. Она еще так, переключение, такой лязг был, такой удар с первой на вторую, когда переходила. Было, было. Починить их было очень трудно. Меня спрашивают, как я к дизелю. Нормально. Я очень много... Я ездил на всяких дизелях, на грузовиках, на джипах, на легковых машинах. И, например, там дизельная BMW у меня была копеечка первого поколения, ну, самая последняя, то есть в супер уже там вся из себя такая. И она была гоночная, потрясающая машина. На Volvo, на дизеле, на D5, на 60-ке я ездил. С двумя турбинами. Это же D5 бывает с одной турбиной, с двумя турбинами. Это где-то, наверное, год 2006, 2007, 2008. У меня была белая Volvo, V60 универсал, полный привод и дизельный D5. Фантастика. Фантастика. И каждый раз, когда я заправлял, я все подальше руками, потому что одна вонючая капелька тебе на ботинке, то есть это выкидываешь абсолютно все. Потому что оттирать это было невозможно. Вы уже в финале тут говорите спасибо, 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 спасибо. Какой у вас лучше лить в Lexus 570 автомат? А вы автомат зачем указали? Вы имеете в виду коробку? У вас в мануале есть классы по допускам. Потому что вот марка, какая марка? Марка Mobil 1. Какой Mobil 1? Тот, который у вас указан по IP или по SAE, в зависимости от того, ну, по IP там у вас будет. Спасибо за Peugeot. Peugeot классные машины. Suzuki Jimny в модификации Black Bison. Она машина на все случаи. Suzuki Jimny – машина, которую нельзя не любить. Почему они по сию пору не сделали ей постоянный полный привод? Ну и, конечно, поворотные кулаки с этой фетровой муфтой. Я каждый раз, когда вот хочу купить себе Suzuki Jimny, меня останавливает, что я же в лужу в какую-нибудь заеду. И эта тряпочка по технологии 19 века, которая на поворотный кулак надета, я же просплю тот момент, когда она рассыпется. И после этого я буду менять, ну, по большому счету, весь передний мост. И вот на... Причем они же могут. Они же на Витаре, на Гранд Витаре. Они же сделали постоянный полный привод. Они просто не считают нужным этого делать. Это, на мой взгляд, совершенно колоссальная ошибка. Прям вот невозможно. И... В остальном, ну, это замечательная машина. Jimny – мечта, конечно. Сколько раз я брал Jimny на тесты, столько раз я был абсолютно счастливым. Ну, вот прям то, что нужно. У друзей родителей был рыжий кот. Даже не буду озвучивать, как его звали, потому что и так понятно. Рыжику больше подходит имя Тофик. Да, у нас последние секунды матча. Котики уже в предвкушении, что наконец-то сейчас Кота-четверг закончится усиленным котопитанием. И вот, он очень любит, он мастер в кадре сделать потягушку. И он понимает, что раз я подошел, то подошел я специально для того, чтобы кормить кота. Сколько у нас еще? А, вот, вот, он замаскировался. Смотрите, он трепетно ждет, он надеется. Он знает, что кот четверг пошел не по плану, потому что до эфира полагается кормить питомцев. Ну, вот сейчас это произойдет. Спасибо вам. Всего хорошего. До свидания.